18. Москва. Квартира Ивлевых. «Если ты хочешь, чтобы система оплаты была справедливой и прозрачной, — начал я. — Не я хочу. Это все хотят, — перебил меня Леха. — Неважно, если вы хотите. То, во-первых, надо было вести табель учета рабочего времени. Я записывал, когда кто-то отпрашивался. Протянул мне Леха мелко исписанный замызганный тетрадный листок. Бегло пробежав его глазами, обратил внимание, что Леха фиксировал отсутствие даже в несколько часов, не то что полной смены. Это правильно. Молодец. Тогда, во-вторых, нам нужна система оплаты. Надо определиться, как делить деньги. Я так понял, взглянул я на Леху, вам не нравится, что мои разделят заработанные ими деньги в подвале между собой. Вам хочется, чтобы все заработанные деньги сливались в общий котел и делились на всех работавших. Правильно? Ну, да, кивнул Леха. Значит, тогда тут нужен расчет. Пойдем за стол на кухню, да и займемся. Сперва мы выяснили с календарем в руках даты, когда стройотряд переходил с одной работы на другую. Потом я взял двойной тетрадный лист и прочертил слева широкий столбец и подписал его дата, и, начиная с первого дня, с 19 июня, перечислил в столбик все даты календаря до 31 августа включительно. Потом мы пометили свадьбу Брагина, когда никто из них не работал. Следующим шагом было определение суммы заработанного стройотрядовцами в каждый конкретный день. Это был следующий столбец. Зная даты начала и окончания работы на каждом участке и зная, сколько за это заплатили, мы простым делением высчитывали общую стоимость дня. В следующий столбец надо было вписать количество человек, присутствовавших в тот день на работе. А в оставшийся самый широкий столбец примечания я аккуратно переписал по дням с Лехиного листочка, кто и когда отсутствовал. «Вот, теперь садись и заполняй сам число человек, присутствовавших в каждый из дней на работе, включая и Женьку, Брагину», — велел я Лехе. Специально заполняли таблицу карандашом, чтобы можно было исправить в случае ошибки. Леха суть уловил и быстро заполнял нужный столбец, вычитая из общего числа отсутствовавших. Когда он дошел до того дня, когда первый раз кто-то из наших отсутствовал не полный день, а несколько часов, я остановил его. «У вас многие, я смотрю, хоть раз отсутствовали по несколько часов», — заметил я. «Да», — махнул Леха, — «то проспали, то еще что». «Ты обсуди этот момент с нашими. Учитывать эти часы в расчете или простить?» «Для тебя проще простить, потому что расчет за каждый такой день для тебя значительно усложнится. Надо будет делить деньги не на количество человек, а сначала посчитать общее количество отработанных часов за этот день. Определить стоимость одного часа, а потом вычислять, исходя из нормы рабочего времени, насколько меньше должны получить временно отсутствовавшие. Геморрой?» «Геморрой», — ошалело глядя на меня, согласился за Леху Мишка, внимательно вникавший в то, что мы делаем. «Простить, конечно», — также ошалело взглянул на меня Леха. «Даже спрашивать не буду. Я им что, бухгалтер?» «Ну тогда и считай», — кивнул я головой, — «сколько за каждый отработанный день должен получить каждый, кто в этот день работал? Один раз просуммируешь этот столбец, это будет зарплата человека, который ни разу не отпрашивался. А если отпрашивался, смотришь, какой это был день и вычитаешь эту сумму. Конкретно по Брагиным. Когда у них последний день работы?» «В эту пятницу», — ответил Леха. «Ну, будем считать, что ничего не случится, и они не будут отпрашиваться. Вот, до 28 июля заполняй пока таблицу и посчитай их заработок», — подсказывал я Лехе. «Я смотрю, они не отпрашивались ни разу». Леха суть уловил и начал заполнять таблицы. Мишка его проверял и даже заметил косячок в одном месте. Леха забыл отсутствующего полный день учесть, и сумма за день сразу изменилась. Я же смотрел на 3 июля. В этот день одновременно отпрашивались на несколько часов Ираклий Таня и Света Костенко. Больше оба они не отпрашивались ни разу, дисциплинированные товарищи. И, видимо, как раз где-то в это время меня в очередной раз проверял КГБ. Уж не они ли сдернули Костенко с работы? «А Светка Костенко 3 числа проспала, что ли?» — спросил я нейтральным тоном. «Не помню уже», — отвлекся от расчетов Леха. «Нет, она всегда утром на месте. Это надо ей куда-то было. Ираклий тоже на факультет отпрашивался в деканат. А, так и Светку вызывали в деканат. У них с документами там что-то, вопросы какие-то были. Это точно надо просить, не их вина». «Это, конечно, надо простить», — тут же согласился я. «Значит, их обоих вызвали в университет в один и тот же день». «Ну, точно. Получается, что Костенко по мою душу опрашивали. И не сказала же ничего, в отличие от Ираклия. Ну, ладно, запомню это». Леха высчитал, что Брагины каждый за месяц и 10 дней заработали по 1471 рублю. Меня это впечатлило, и я проверил Лехины расчеты. Да, все правильно. Вынужден был признать я, почти по 1500. «Обалдеть!» — потрясенно простонал Мишка. «А мы сколько с Маратом за июль получим?» Леха прикинул, я проверил, и получилось по 615 рублей. «Обалдеть!» — повторял он. «Обалдеть!» «Слушай, а неплохо вы так за лето заработаете», — заметил я. «Так без выходных же пашем», — устало, но вполне себе удовлетворенно взглянул на меня Леха. «Зато на свадьбу теперь хватит», — улыбнулся я. «Да, выходные еще свет моя приедет. Я уже с нашими договорился. Брагина уедут, моя приедет. А моей еще в 10 классе год учиться», — с тоской проговорил Мишка. «Столько времени, теперь не увидимся». «А кто тебе мешает к ней съездить на выходные, когда шабашить закончим, и учеба снова начнется?» По-отечески положил ему руку на плечо Леха. «Я к Свете в Брянск мотался, и она ко мне в Москву приезжала. И письма все время писали, и звонила она иногда. О, кстати, Паш, а ты в Подольске недавно не был?» «Был», — удивился я. «А что?» «Да тетка моя тут звонила, говорит, видела тебя, ты с лекцией к ним на фабрику приезжал». «Вполне может быть», — кивнул я. «Только не спрашивай меня о деталях. У меня такая каша уже в голове от этих заводов и фабрик. Каждый день по 6-7 штук».
«Правда? Это у тебя работа такая?» — удивленно смотрел на меня Леха.
«Тетка в восторге от твоей лекции. Гордая такая. Всем рассказывала, что я с тобой вместе учусь, и она сама с тобой за одним столом сидела».
«Про Наташку свою ничего не говорила?» — поинтересовался я. «Нехорошо так с ней у Брагина получилось».
«Да, нехорошо, но дело прошлое, травой поросло. Она уже с кем-то встречается. Ну и отлично».
Леха поехал домой довольный. Признался, что камень с души упал, когда стало понятно, как считать народу заработки. И только тут я вспомнил, что они же с Ираклием уже в фонд мира часть денег отдали. Их же надо вычесть из заработка каждого бойца стройотряда.
«Миш, напомни завтра Лехе про фонд мира», — попросил я друга. «А то мы забыли вычесть эти взносы из зарплаты Брагиных».
Подмосковный город Орехово-Зуево.
«А, пополнение», — встретил начальник караула Загита и Володю Сахарова в одной из городских пожарных частей. «Располагайтесь, мужики, через полчаса на инструктаж и вперед».
«А где располагаться-то?» — спросил Володя.
«В комнате отдыха, вторая дверь слева».
Загид с Володей прошли в указанном направлении. Ничто не ново под луной. У них в части так же, только разве что стола для настольного тенниса нет. Кровати, тумбочки, стол покушать или газеты почитать в свободную минуту.
«Ну что, спим по очереди, судя по всему», — заметил Володя. «У них тут всего 3 кровати, нас и то 4».
«Некогда будем спать», — глядя в окно, ответил Загид. «Чуешь, вонь какая? Торф горит, а его фиг затушишь, только затапливать».
«Ну, что сказать, доигрались с мелиорацией», — в полголоса сказал Володя. Загид кивнул. «Не та тема, которую охота в незнакомом месте обсуждать. Мало ли кто услышит, а потом сообщит, куда следует, что двое пожарных осуждали политику партии по осушению болот». В среду мы с Василичем ездили в Чехов. Начали с механического завода энергетической арматуры, потом поехали на завод «Гидросталь», хлебозавод, полиграфический комбинат, завод ЖБИ, бетонный завод и молокоперерабатывающий завод. Чехов — небольшой городок, но большой промышленный центр. На полиграфическом комбинате запланирована была лекция на тему сексуального просвещения советской молодежи, половые отношения молодежи и целомудренность. Первый раз на моей памяти такая тема, удивился, конечно, очень. Но когда увидел в зале, что у них в основном молодой коллектив, подумал, что, может, у них прецедент какой нехороший произошел, связанный с нежелательной беременностью или еще чем-то в этом роде. Нашли, конечно, кого присылать с такой темой. Это лучше возрастному медицинскому работнику объяснять, а не пацану, который младше своих слушателей. Повезло им, что я только внешне пацан.
Но что даже умные советы в этой плоскости от меня будут восприниматься людьми странно, я тоже прекрасно понимал. Чую, непросто будет. «Товарищи, тема сегодняшней лекции очень необычная», — начал я. «Думаю, вы лучше меня знаете, почему ваше руководство решило уделить такое внимание вашему просвещению в этой области». В зале раздались смешки, ропот. Поймал несколько сочувствующих взглядов, но в основном на меня смотрели с ехидным любопытством, типа «Ну, давай, расскажи нам, пацан, а мы послушаем». «Кто бы нам что ни говорил про половые отношения», — приступил я к заданной теме, «а инстинкт размножения относится к так называемым первородным инстинктам, то есть одним из основных инстинктов, обеспечивающих выживание человеческой популяции наравне с самосохранением, пищевым инстинктом, родительским и стадным. Нам досталось это от наших первобытных предков, это прописано в наших ДНК, и изменить это мы не можем. Зато мы можем контролировать свои инстинкты, мы же не животные. Мы Homo sapiens, человек разумный. Как бы страшно солдату не было, как бы ни велел ему его инстинкт самосохранения бежать прочь, он идет в наступление по приказу командира и, рискуя жизнью, приносит победу своей стране. Так? Можно, получается, контролировать свои инстинкты? То же самое с половым вопросом. Этот инстинкт ничуть не сильнее инстинкта самосохранения. Чем голову терять в любовном угаре? Может, лучше взвесить за и против? Для незамужних девушек хорошая репутация, извините, залог удачного замужества. Про парней говорят, да ладно, не смылится, а подцепить чего-нибудь не страшно. А беременность наступит не у жены. Что будете делать? Скажете, это женские проблемы, сама пусть выкручивается, на аборт пусть сходит. «А что здесь такого?» — крикнули с задних рядов. «Опасная эта вещь», — ответил я. «Для женщины аборт — это сильный стресс, как физический, так и моральный, плюс риски различных осложнений. Захочется потом ребеночка родить с любимым человеком, а все. Из-за сделанного когда-то аборта нельзя. А когда он узнает про причины, не факт, что семья не развалится. Зачем доводить до этого? «Рожать каждый раз, что ли?» — опять крикнули из зала. «А кормить всю эту ораву кто будет?» «Послушайте, решать, безусловно, должен каждый сам, рожать или нет. Да, дети очень много требуют. Времени, любви, заботы, и да, нужны определенные материальные затраты. Но есть и моменты с экономией. Если в семье несколько детей, то многие вещи переходят от одного к другому. Дружелюбная молодая семья получит также бесплатно много детской одежды от своих друзей, у которых дети старше ваших. Просто нужно налаживать контакты. Есть и откровенные плюсы. Семья с четырьмя детьми получит от государства огромную четырехкомнатную, а то и пятикомнатную квартиру, а семья без детей — только однокомнатную. Медицина в стране бесплатная, влезать в долги, если дети заболели, как в капиталистических странах, нет нужды. Что касается питания. Умереть с голоду в нашей стране, конечно, можно, но надо очень постараться. Вполне можно нормально зарабатывать, да и никто не мешает подрабатывать, чтобы больше денег в семью нести. Кроме того, я был уже на нескольких заводах сегодня. Вы работаете в таких сильных коллективах, у вас детсад наверняка есть, пионерлагерь, путевки санаторные. Вырастут ваши дети, даже не сомневайтесь». «Вам, москвичам, хорошо говорить», — крикнули опять из зала. «У вас там богато. А как жить тем, кто не в Москве?» «Ну, при чем здесь москвичи? Я родом из Святославля, это в Брянской области. Год назад школу там же и закончил, и поехал поступать в Москву. Можно было в Брянск, но решил сразу в Москву, да и поступил. Работы никогда не чурался. Все прошлое лето в стройотряде на бетонных работах с друзьями у себя в Святославле деньги зарабатывали на жизнь в столице. И сейчас я хоть и на дневном учусь, но подрабатываю как могу, лекции вот часть каникул езжу, читаю, и на заводе на полставки весь год работаю. Это же не от Москвы зависит, а от самого человека, и вы также можете». Очередной выкрик. «А что ж ты сам не рожаешь, только другим советуешь?» «Ну почему же? Не хотел говорить. Но жена беременна, в сентябре вот ждем аиста». «Суеверный, что ли, что говорить не хотел?» Не мог угомониться кто-то из зала. «Жена еще совсем молодая, первые роды. Естественно, что я волнуюсь». «Молодец!» — вдруг услышал я с первого ряда. «Учитесь, балбесы!» Похвалившая меня взрослая полная женщина встала и повернулась к залу. Вот так должен рассуждать взрослый человек». Все загалдели, начали вставать с мест. На этом лекция моя закончилась. Ничего толком не рассказал. Да, стрёмная, конечно, тема. Нашел глазами сковородку и вместе вышли на улицу. Сел в машину, покачал головой. Да уж, теперь я еще и сексолог. Что-то эти неожиданные темы лекции от знания начинают подбешивать так конкретно.
«Ну, чего ты расстроился?» — спросил сковородка, наблюдавший за мной в зеркальце. «Все ты правильно им сказал».
«Да какой-то осадок остался неприятный», — поделился я. «И ощущение, что все, что сказал, впустую».
«И это не твоя забота. И свое дело сделал».
«И то верно. Свою голову на чужие плечи не поставишь». Вечером сковородка подбросил меня к проходной ЗИЛ и попросил его взять к себе и Ионову сегодняшние подарки, а не пятничные. А то куда я с ними на тренировку? Спортзал мне охранник показал только в виде направления.
«Иди туда. Там увидишь свет в больших окнах. Это и есть спортзал», — объяснил он мне.
Заглянул в зал, убедился, что попал куда надо, переоделся, зашел в зал и быстренько отжался 50 раз. «Могу еще что-то», — подумал. «Я присоединяюсь к команде. Правда, отжимался не на кулаках. На них раз 30, скорее всего, смогу, не больше». Когда разбивались на пары для упражнений, Сатчан встал со мной. В конце начались спарринги. Заметил, что сдал. Не то чтобы Сатчан меня разделал под орех, но попыхтеть пришлось серьезно. Мелькнула мысль, что надо заканчивать к чертовой матери эти гастроли по городам и весям, по Москве только работать с сознанием в щадящем режиме. Да договориться с Ионовым, чтобы всякие скользкие темы больше не предлагал. Всех денег не заработаешь, и уж точно учить тех, кто не хочет ничего про это слышать, как избегать абортов, мне совсем не хочется. Эх, заживу тогда, смогу больше времени тренировкам уделять, и самбо вот у Марата, и волейбол в институте, и на стрельбы хочется, и на шахматы вот хотел в кружок походить, когда поступать в Москву уехал. Сатчан остался очень доволен тренировкой, предложил подбросить меня домой. Сразу уточнил у Марата, куда он сегодня, ко мне или к себе, а то втроем в машине поговорить с Сатчаном о делах не получится. Но Марат собрался сегодня в общагу, ему туда с завода ближе. А с Камболки, где сейчас батрачит стройотряд, ближе ко мне. Я так понял, что завтра он ночует у меня. «Ну, что у вас нового?» — спросил я, когда мы уже сели с Сатчаном в машину.
«Раскрутили мы то закрытое уголовное дело по сынку одного из той группы. Было изнасилование», — серьезно произнес он. «Причем групповое», — я аж присвистнул. «Но дело не в этом», — взглянул он на меня. «Дело в том, что они как-то узнали, что ими интересуются неофициально, представляешь?»
«И что?» — потерялся я совсем в догадках. Судя по пропавшему азарту Сатчана, с ними поговорили очень жестко.
«Приезжал к нам один из горкома», — задумчиво ответил Сатчан. «Нашего Бортко мордой об стол возил. Мол, ты на кого посмел глаза поднять? Смерть! Представляешь?»
«И что, Бортко?»
«Разозлился! Он уже не хочет ни с кем договариваться, хочет войны».
«Война до последнего чиновника», — задумчиво проговорил я. «Он только про себя узнал? Или про то, что вы на всю их команду досье собираете, тоже знает?»
«Не знаю. А какая разница?»
«Да действует он неграмотно. Нельзя так наезжать, не выяснив сперва, что за компромат на тебя у людей уже есть. Дурак он, короче. Вычеркивайте его из переговорного процесса только и всего. Выходите на того, кто над ним, и продолжайте гнуть прежнюю линию, предлагать сотрудничество».
«Не знаю», — с сомнением протянул Сатчан. «Бортко жаждет крови».
«Тоже дурак. Выжди немного, пусть успокоится, и объясни ему, что у горкомовского только любовницу нарыли. Ну, ему это только скандалом с женой грозит, а там, — показал я пальцем наверх, — свобода сына и собственная карьера на кону. Тут хочешь не хочешь, а разговаривать начнешь. Мало того, всех своих подчиненных улыбаться вам заставишь. Есть всего три первичных реакции нервной системы на любые раздражители. Бей, беги, замри. В разных ситуациях мы действуем по-разному. У кого-то чаще срабатывает реакция «беги», у кого-то «замри». И они делают вид, что ничего не произошло. А есть люди, которые в любой непонятной ситуации сначала лезут в драку, а потом разбираются. Может, вам такой придурок и попался? И, кстати, если он так бурно реагирует, это может говорить и о том, что вы очень близко к чему-то опасному для него подобрались. Не отзывайтесь, а скорее. Пусть работают дальше. Мало ли, это всплывет. И, кстати, вам бы очень пригодился крот в их команде для сужения круга поисков. Мы подъехали к моему метро, и он встал у обочины. «Как ты себе это представляешь?» — озадаченно спросил Сачан. «Обычно люди такого ранга сами взятки не берут. За них это делают доверенные лица. Вы же можете предположить, кто из подчиненных у него доверенное лицо? Вот с ним пусть соскари поработают. А как что-то задокументируют, пригласите его на беседу. Типа, ты же понимаешь, что все взяткодатели укажут на тебя, а твой патрон скажет, что знать ничего не знал. Чем ты там, негодяй такой, за его спиной занимался?» Сачан рассмеялся. «Откуда ты это все знаешь?» Продолжая улыбаться, внимательно смотрел он на меня. «Прессу зарубежную читаю. Спокойно выдержал я его взгляд. На английском языке. Капитализм. Сам должен понимать, какой у них опыт в таких вот делах. Многовековой. Чертовски полезно. Итальянская мафия в Италии, итальянская мафия в США, японская мафия в Японии и США, китайские триады по всей Азии, да даже еврейская мафия была в 30-х в Штатах. И такие дела вертели». Мы попрощались с уважительно смотрящим на меня Сачаном, и я вышел из машины. Шел домой и думал, он вообще понял, что я его активность с мафиозной сравнил. Или пока сериал «Спрут» не покажет, в СССР особенно и не понимает, что такое мафия. Да нет, припомнил тут же, что сам в газетах советских видел материалы, осуждающие мафию как порог капитализма. Что-то там про страдающих от итальянской мафии, работающие в тесной связке с капиталистами-эксплуататорами, рабочих и батраков в Южной Италии. Ну, конечно, вскоре все это на раз перебьет комичный образ итальянского мафиози в невероятных приключениях итальянцев в России. Я уже наводил справки, фильм еще не сняли. Буду ждать выхода с нетерпением. Шикарная комедия, посмотрю с огромным удовольствием, когда появится.